Возлюбленные, всех вас сердечно приветствую словами Господа Иисуса Христа. Мир вам, благодарение, слава Господу, что Бог дает нам такие благоприятные времена, когда мы можем собираться в Доме Божьем, и прежде всего не только для нашего совместного поклонения Господу, но прежде всего для того, чтобы нам выслушать все то, что Господь желает сказать для нас, чем Он желает наполнить наши сердца, какую пищу предложить для каждого из нас. И, конечно, слушая то, что говорил брат Дима, я просто в восторге от тех Божьих обетований, которые даны для нас, верующих людей, и прежде всего то, что говорит Петр в действительности, что Он воскресил нас. Мы были мертвы. Что человек мертвый может сделать для своего воскресения? Скажем, спросите у Лазаря, которого Бог воскресил. Лазарь, какая твоя участь в твоем воскресении? Чтобы он ответил. Поэтому как-то, когда люди начинают хвалиться и рассказывать, как они искали Господа, как Он их помог и достичь спасения и тому подобное, просто не вяжется со Священным Писанием. Мертвый человек есть мертвый человек, и он никогда ни о чем не думает, не помышляет. Так точно и мы были такими людьми. Бог воскресил нас. Более того, посмотрите дальше, что Дима говорит. Какие удивительные обетования. К чему Он нас призвал? Он не просто воскресил и сказал, ну идите, устраивайтесь в этой жизни, как кто может. Все, абсолютно нет. Он начал, Он продолжает, и Он закончит наше спасение. Вот, так что, начавший вас доброе дело, он совершит его до конца, Он не оставит. Слава нашему Господу за это удивительное, чудное упование или сказать, обещание, которое Он дает нам. Мое размышление и то, что я хочу сегодня предложить для вас, это то, что мы немножко на комитете нашем, последний комитет, мы размышляли об этом. И я хочу сегодня предложить это в более широком смысле, хотя мы его не закончим, мы будем в следующее воскресенье также продолжать. Вот. Это христианские взаимоотношения. Взаимоотношения в народе Божьем, взаимоотношения в церкви. Почему? Потому что, когда мы уверовали, дорогие мои, наше сознание не переключилось автоматически, как сказал, мы включаем свет. Вот, сейчас есть свет, мы нажали, раз, света нету. Вот, и поэтому оно автоматически не переключается. Вот, и это есть целый процесс нашей жизни, когда мы в действительности, взирая на начальника, совершителя веры, мы усовершенствуемся. Вот, для нас становится и хлебом, и питьем Его Слово, которое преображает нас в Его чудный образ. И поэтому Священное Писание показывает, что есть взаимоотношения в народе Божьем. И я читаю текст, который записан в послании апостола Павла Римлянам, 15 глава, 7 стихов сначала. Послание Римлянам апостола Павла, 15 глава. Сначала 7 стихов. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не о себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». А все, что писано, было прежде, написано нам в наставление, дабы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И потому подлинно христианские взаимоотношения. Подлинно, что это означает? Это означает настоящие. Это означает библейские взаимоотношения, которые соответствуют абсолютно во всем Священному Писанию. Вот что такое подлинно христианские взаимоотношения. Так вот, что я хочу сказать. Одним из самых спорных вопросов для верующих людей является вопрос нормы и правила поведения, то есть, как себя вести в христианском обществе. Причем эти разногласия, дорогие, эти спорные вопросы, как себя вести, возникают даже среди искренно верующих людей. Причем эти разногласия очень часто могут даже перерастать в конфликты. Далеко это не новость, вот оно что. Я хочу сказать, что они возникли с самого начала возникновения церкви, и разногласия тоже сразу и возникли. Да, что там в церкви? Если вы возьмете израильский народ, разногласия были даже в израильском народе. Так вот, ни одно поколение на земле не было свободным от разрешения этих вопросов. Ни одно от этих конфликтов. То есть каждое поколение в своем роде, оно продолжает решать, что такое хорошо и что такое плохо. Кто учился в советских школах, помните Маяковского произведения, поэт-революционер, что такое хорошо и что такое плохо, он объясняет. Только он не сказал, что убивать царя – это тоже плохо. Вот. Так что в этом отношении он почему-то умолчал скромно. Так вот, при том эти разногласия между вполне искренними христианами получаются. Ну, вспомните, например, конфликт. Святая богобоязненная семья Ветхого Завета. Моисей, Аарон и Мариам. Вернее, если брать по возрасту, то Мариам, Аарон и Моисей, самый меньший. Святое семейство. И вдруг в этом семействе конфликт. Вдруг Мариам и с Аароном набросились с упреками на Моисея. За чего? Не должно жены ефиоплянки тебе иметь. Из-за жены. Почему-то она им не понравилась, Мариам. Не знаем почему. Они начали упрекать Моисея. Вот вам конфликт из ничего. Бог вмешался, и Бог разрешил этот конфликт. Помните, каким образом? А вот еще древний, самый древний конфликт Священного Писания. Иов заболел ужасной смертельной болезнью. Вы знаете эту историю. Проказа, ужасная болезнь еще. У него было трое друзей, которые пришли к нему для того, чтобы как-то утешить его. И что получилось вместо утешения? Оскорбление и упреки. Вмешался Бог и разрешил этот вопрос. Так вот, дорогие мои, спорные вопросы всегда были, есть и будут. Что можно, чего нельзя, что хорошо, что такое плохо. В одни моей молодости было очень модно длинные волосы носить. И нам так хотелось, чтобы длинные волосы, как хиппи, носить. Но в той церкви, где я был, там место было специально для хора, хор сидел, а за хором еще было место, где можно было свободно проходить. И вот наш молодежный хор, когда сидит, значит, там все наши молодые братья и пастырь Времени от времени, там раз в месяц он проходил и обходил сзади и трогал, трогал. Так, под тебе подстричься, тебе подстричься, тебе подстричься. Вот что такое хорошо, что такое плохо. Так что, видите, мы, конечно, не всегда, мы подстригались, но в душе мы были не подстриженные. Нам хотелось именно этого. Так вот, почему эти возникают спорные вопросы в христианских взаимоотношениях? Потому что у каждого человека, а каждый человек – это индивидуум, у каждого человека свое представление, что такое правильно, а что такое неправильно. Здесь играет роль что? Культура и условия, в которых этот индивидуум, эта личность возрастала. В условия и культура, где формировалась эта личность, она имеет свою значимость. Помните, мы с вами говорили в четверг о том, оказывает ли влияние на нас, верующих людей, среда, в которой мы живем, в которой мы растем и формируемся. Оказывается, что оказывает влияние. И поэтому Священное Писание много раз предупреждает: бодрствуйте, бодрствуйте. Если бы оно не оказывало влияние, тогда нам ничего бодрствовать, все. Абсолютно не нужно было бы. Так вот, дорогие мои, то, что правильно в одной культуре считается нормальным поведением, совсем неправильно в другой культуре. Вы это заметили? Даже есть не только культура, есть даже субкультура. Даже люди, которые воспитывались в одной семье, скажем, в одном городе или в одной стране, и то же самое в одной местности, в этом районе, вот это считается правильным, в другом районе это. И все-таки, дорогие мои, сам Господь предупредил свою церковь о том, что надобно прийти с соблазном, то есть они будут. Тем не менее, проблема не в культуре, проблема не в том, где формировалась эта личность, а проблема в недостатке понимания духовности. Проблема в недостатке правильного понимания Священного Писания, что есть главное и что есть второстепенное. Поэтому люди не знают, как пользоваться этой инструкцией, как пользоваться свободой, которую мы имеем в Иисусе Христе. Так вот, дорогие мои, первое, на что я хочу обратить ваше внимание – на то, что на протяжении 2000 лет, когда образовалась церковь Иисуса Христа, все церкви имеют одну и ту же проблему – сходство церквей. Вы скажете, как, скажем, церковь в Иерусалиме или церковь в Галатии, церковь в Риме, и взять современные церкви, какое может быть сходство? Сходство – самое прямое сходство. Почему? Потому что на протяжении 2000 лет всегда были практически одни и те же вопросы, что правильно, а что неправильно, что хорошо, а что плохо, то есть в этих взаимоотношениях. Притом каждое поколение в свое время, оно считало, что разрешение этих вопросов правильно так, как они разрешили. И мы тоже так в молодости думали, что то понятие, которое мы имели, оно правильно. А наши предшественники, они уже устарели, поэтому, конечно, им трудно понимать то, что нам кажется правильно. Так вот, дорогие мои, писались и продолжают писаться на этот счет труды. Самые известные богословы пишут на это самые известные труды. Так вот, читая Деяния святых апостолов, 15 главу, и размышляя или рассуждая, мы находим, что уже тогда в церкви апостольской в Иерусалиме размышляли и рассуждали о разрешении первого конфликта в церкви, именно на этой почве, на почве взаимоотношений в церкви, не где-то в мире, а взаимоотношения в церкви. Так вот, это продолжалось на протяжении второй век, третий век, и оно продолжается до настоящего времени. Ну, например, во втором веке был известный богослов Тертуллиан, вот, который написал два известных труда, они дошли даже до нашего времени. Первый труд его был, это труд, который он написал, трактаты о зрелищах и женской одежде. Он был категорически против того, что христиане того времени посещают самые различные зрелища того времени. Если перевести на современный язык, то есть он категорически против, чтобы христиане посещали, какие зрелища мы ходим в настоящее время? Кино, театр, спортивные заведения, то есть зрелища. Так вот он что пишет в своем труде. Зрелища представляют собой полный обвинительный акт против церковных, цирковых, театральных и спортивных представлений. Подобные развлечения абсолютно несовместимы с моральным обликом христианина. Хорошо, что он не знал еще, что Лас-Вегас был в то время. Если бы он узнал об этом, он вообще бы, я не знаю, что бы он писал бы, что христиане посещают там эти развлекательные общества. В III веке был Киприан такой, он написал «Одежда девицы». Тот же Тертуллиан то же самое написал об этом, как нужно одеваться верующим людям. Оно и в настоящее время. Я не хочу сказать, что эти труды плохие, что они не соответствуют Писанию. Но у всех нас есть абсолютной верности инструкция. И эта инструкция неизменна как в первом веке, как во втором веке, в третьем и кончая нашим 21 веком. То есть эта инструкция не меняется в соответствии с временем. И потому руководство Священного Писания есть руководство истинно, верно в любом столетии для любого общества. Потому что Библия дает всем христианам подлинную, то есть истинную и настоящую сущность всех христианских взаимоотношений в любом государстве и в любом обществе для любого времени. Итак, обратимся к прочитанному тексту. Да, все церкви имеют определенное сходство. Посмотрите, церковь в Риме. Что это было за церковь? Церковь в Риме, да, это была столица могущественного римского государства, которое управляло в то время чуть ли не всем миром. То есть они могли послать свои войска в любую страну, куда бы им вздумалось подавить любое восстание и тому подобное. То есть взять где им нужно, они могли взять рабов и многие другие вещи. И вот в этом, в столице этого государства тоже есть церковь Господа Иисуса Христа. Из кого она состояла? Она была первая из римлян. То в действительности римляне, вы знаете, это люди, которые считали себя выше всех остальных национальностей, как мы когда-то говорили, что Германия в свое время считала, что они голубой крови люди. Так точно и в то время в церкви в Риме были римляне. Были латинцы, были евреи, были скифы, были варвары, были другие национальности. То есть это была смесь разных культур, разных воспитаний, разных формирований, и они уверовали, эти люди, в Иисуса Христа. Теперь они собираются вместе. Хорошо. Но тем не менее, хотим мы того или не хотим, прежнее, то, что откуда они вышли, оно имело какое-то значение. Например, возьмите, верующие из евреев, они с молоком матери впитали свое отношение к чему? К закону Моисею. У них было четко, ясно и определенно постановлено. Да, это особые дни, Это особая пища, это святое, это не святое, это чистое, это нечистое, и многие, и в одежде, с кем можно было общаться, с кем нельзя было общаться. То есть это люди, которые в действительности все это впитали в себя. Теперь они уверовали в Иисуса Христа. И теперь евреи, уверовавшие в Иисуса Христа, они знали еще до уверования, что есть один Бог. Помните, говорит, слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть. Идолы – это ничто. И так говорит Новый Завет. То есть верующие люди, христиане, они понимают о том, что идолы – это ничто. И поэтому, если на базаре или где там продается мясо, хотя, может быть, оно приносилось там в жертву идолам, но евреи могли это покупать, и все. Почему? Они знали, верующие, я имею в виду, христиане, евреи, они знали, что идол – это ничто. И они употребляли это в пищу. А рядом с ними находились люди, которые всю жизнь поклонялись этим идолам. В действительности, это была мерзкая жизнь их. И теперь они смотрят, о, это же идольское мясо, а эти люди берут, покупают, берут его, употребляют пищу. У них вся внутренность взбунтовалась. Как это может быть? И многие другие вещи, скажем, в разных культурах, вот в разных формированиях, она воспринималась поэтому, по-разному. И поэтому Священное Писание, апостол Павел, который 11 глав из этого послания объясняет верующим в Риме сущность Евангелия, сущность спасения. Даже более того, он уделяет для Израиля, лично для верующих израильтян, он уделяет 3 главы, 2, кажется, 7 и 8 главы. Именно этим людям он уделяет это внимание. И начиная с 12 главы, апостол Павел показывает практику христианских взаимоотношений в церкви, как должно быть, между государством, как должно быть, кто такие власти, как отношение к властям, можно ли в армии служить или нельзя и тому подобное. То есть 2/3 послания апостол Павел посвящает объяснение сущности Евангелия, что такое благовествование Иисуса Христа. И помните, он говорит, что для нас это сила Божия, я не стужусь благовествования Христова. 1/3 он показывает на практику христианских взаимоотношений. И поэтому, да, в церкви недопонимание. И он начинает 14 глава. Для того, чтобы понять то, что он пишет в 15 главе, апостол Павел после всего того, что он объяснил здесь, 26 стихов, он объясняет взаимоотношения, как они должны осуществляться в церкви, он как бы подводит черту, и вот эти стихи, которые мы сейчас прочитали с вами, 7 стихов, это как бы резюме, которое подводит апостол Павел в этой главе. Поэтому для того, чтобы нам уразуметь, что же, почему он делает такое заключение, нам нужно обратиться к 14 главе и посмотреть все-таки, как же апостол Павел дает им повеление, как им в действительности вести взаимоотношения, на чем они должны базироваться. Вот оно что. Что мы находим в этой 14 главе? Как я уже сказал, что человек, становясь христианином, он, его совесть не переключается автоматически на безболезненное восприятие библейских правил, норм и правил поведения. То есть это процесс, называется процесс освящения, процесс всей нашей жизни. Поэтому библейские требования, они относятся прежде всего к мыслям и чувствам человека, поймите, потому что Богу известная каждая наша мысль. Бог знает причину, побуждающую нас делать или говорить то или иное. Так вот, он начинает и говорит: немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не унижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто есть, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Господь восставить его. Итак, взаимоотношения, недоразумения в этой церкви, которую писал апостол Павел. Мы должны понимать, что мы, как люди, даже в одной семье, не у всех одинаковые характеры, не у всех одинаковое восприятие. Тем более мы, как члены церкви, дорогие мои, у нас разное воспитание, у нас разное образование, у нас разное социальное положение, мы разные по возрасту, мы разные по характеру, у нас самые разные привычки, у нас самые разные традиции, и это в церкви. У нас самые разные вкусы, кто-то любит сладкое, а кто-то любит перченое. И мы садимся кушать за один стол. У нас совершенно разные, дорогие мои. То есть, одни любят Писание, а другие, прожившие всю жизнь, ни одного стиха наизусть так и не выучили. И это в церкви. Одни любят молиться, других не затащишь на молитвенное собрание. Одни жертвуют, другие ничего не дают для церкви. И это верующие люди. Одни постоянно посещают богослужение, а другие вольные птицы, как захотел или как время пришло, все посещает. Вот, то есть одни люди активно участвуют в служении церкви, а других есть причина, у них работа, у них здоровье, чего только нету. Так в чем проблема, дорогие мои? Традиции, привычки, культура? Я не против этого. Даже возьмите самый свежий пример, это пример современный, скажем, если взять наше славянское общество, вот славянские люди, верующие в церквах, они привыкли больше к общности. Это естественно. Они привыкли больше к общениям, собираются, общаются и тому подобное. Тем более, когда мы приехали в Соединенные Штаты, здесь, оказывается, когда мы встретились с людьми другой культуры, скажем, американцы, они больше индивидуальные любят. Это моя семья, это моя личность, это моя privacy, и поэтому никто из посторонних не вправе вмешиваться в мою жизнь. И мы говорим: о, это плохо. Вот, я говорю: о, это плохо. Конечно, и там есть, скажем, люди, которые любят общность, это люди, которые могут иметь проблемы. Почему? Потому что общность – это открытость. Когда мы общаемся вне церкви, скажем, на пикник поехали, мы видим: о, оказывается, Дима хорошо прыгает, а мы не знали, он тут так спокойненько выходит, вот, плавает, а там, оказывается, вот что. А мы-то думали. То есть общность раскрывает нас. Поэтому многих людей не хотят ехать на пикник. Почему? Потому что на пикнике маска вот этой религиозности снимается. Там нужно и попрыгать, там можно и то, и другое, и третье, и волейбол поиграть. Вот, я помню, когда еще был председателем, и первый такое общение мы сделали в Сакраменто, Сакраментской церкви. На 3 дня мы поехали там в одно место, вот, где проводили ночлег. И решили устроить соревнования по волейболу, да еще между церквами. И я помню, пастырь Брайской церкви, а нам что делать? За кого нам молиться, чтобы кто выиграл? Вот. Вы понимаете, ну люди не привыкли, люди не как-то к этому, что действительность, и вот такая общность. Так что в этом отношении, дорогие мои, я не против хороших традиций. И, конечно, общность есть на своем месте. И личная индивидуальная жизнь – это на своем месте. Но знаете, что как и те, так и другие, мы находимся под Божьим ведением, Бог, который наблюдает нас. Хотим ли мы, чтобы люди знали о наших слабостях или недостатках, кто мы есть на самом деле, или не хотим, открываем мы или скрываем, но Бог-то знает, почему мы не едем или почему мы едем. Он знает причины эти. Так вот, дорогие, начинать день с чтения Священного Писания и молитвы – это то, что должно касаться всех, всех культур, независимо от того, где вы росли, где вы воспитывались, начинать день именно с этого. К сожалению, дорогие мои, есть традиции, в которых люди выросли. Я не говорю о греховных традициях, дорогие мои. Абсолютно нет. О греховных поступках. Я говорю о том, даже не о том, что есть воля Божия, а что нет, что не является волей Божией. Мы говорим, как вести себя в нестандартных ситуациях, потому что Библия не дает, скажем, на любую ситуацию Библия дает нам direction, как нам себя вести. Так вот, дорогие мои, Писание, Священное Писание, оно говорит, что в том случае, когда Писание не касается того или иного вопроса наших взаимоотношений и нашей жизни, есть так называемая свобода. Христиане, вы имеете свободу в Иисусе Христе. Один понимает, что можно есть мясное, другой понимает, что нужно есть овощи. Писание не говорит об этом. То есть вы свободны, есть или не есть. Но когда говорится о посещении церкви, то здесь нет выбора. Бог не дает вам права выбора, хочешь или не хочешь. А Писание говорит, не оставляйте собраний ваших, как это принято. И многие другие вещи. Бог не дал нам права выбора, а Он дает нам повеление. Так точно, чтение Писания, пребывание в Слове Божьем. Говорит, да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. То есть он не говорит, вот у тебя выбор, хочешь то или другое. Он ясно, четко и определенно говорит. Так вот, дорогие мои, как видите, проблемы одинаковые для всех церквей. И эти проблемы возникают только тогда, по той причине, что люди не понимают сущности свободы, дарованной нам в Иисусе Христе. Они не понимают, какую значимость играет мое или каждого из вас поведение в церкви. Ведь Бог создал церковь, и Он созидает ее как одно строение, и поэтому каждый из нас является живым камнем, который влагает Господь в это строение. Хорошо, ваше поведение, ваша свобода, она служит созиданию церкви, или она вносит дисгармонию во взаимоотношения. И вы говорите, я свободен, это его проблема. Не нравится, пожалуйста, пусть не смотрит. Я его не заставляю. Милый, это совершенно неверно. Почему? Итак, второе, что мы находим здесь, в этом Священном Писании, то, что говорит Павел в 14 главе, «Не унижай совесть другого человека». И не превозносись, и не говори, да, он не понимает, да ты посмотри, где он рос, и тому подобное. Мы должны понимать, что люди верующие, в действительности истинно верующие, они могут в действительности некоторые вопросы искренно, неправильно понимать в этом отношении. Я не говорю еще раз, что это греховное решение, но то, о чем Священное Писание не дает прямого указания на этот счет. Это имеется в виду и одежда, это имеется в виду и прически, это имеется в виду и обращение друг к другу, это имеется в виду многие-многие вещи, о чем Писание не говорит. Я помню, Андрей наш, когда поехал с Ольгой на один из островов недалеко от Австралии, вот, и там маленький островок, он говорит, и они решили пойти в церковь наша, христианская церковь, и все, и они пришли, говорит, мы пришли, самые первые, никого еще не были, и пришли, и тихонечко сели сзади, сидим. Потом начали сходиться люди, мы смотрим, интересно, почему-то все боссы идут. Они, оказывается, они приходят все и разуваются, там специально, прежде чем зайти в зал, там у них есть место, они приходят и разуваются, и потом все боссы босиком заходят и идут в собрание. Почему? Потому что Бог сказал Моисею: «Моисей, сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, святая земля». Они так научены, они так делают. Форма одежды, я не знаю, понравилась бы вам или нет, но все мужчины одеты в юбочки, такие до колен. Такая форма одежды, они так ходят. Так вот, дорогие, не унижай совесть другого, это второе в наших взаимоотношениях, если мы верующие люди, вы не имеете права это делать. Вот, почему? Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть только овощи. Поэтому Писание не позволяет. То есть Писание говорит следующее: пользование свободой, которую мы имеем в Иисусе Христе, не самая главная часть христианской жизни и христианской взаимоотношений. Почему, дорогие? Потому что с точки зрения Бога есть более важные, более ценные и более необходимые вещи, чем пользование свободой. Посмотрите, мы прочитали: «Каждый из вас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Вот оно что, кажется, пользование свободой дается нам для чего? Для созидания, для объединения. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Почему? Христос был свободен сделать. Он мог бы уйти на небо, он мог бы сказать: «Отцу, я не хочу это делать». Они могли бы с отцом отправить все человечество в ад, и от этого бы не пострадала бы его слава, его величие. Но Христос не себе угождал, а, как написано, «злословие злословящих пали на тебя». Вот оно что. Все по учению Иисуса Христа, все делается, дабы мы единодушно, едиными устами, как здесь сказано, славили Бога и Отца. Посему, говорит Павел, принимайте друг друга, как и Христос принял вас. А Он принимает всех, и тех, которые в юбочках ходят, и тех, которые разуваются, и тех, которые овощи едят. Он принимает всех к себе, и Он не делает их, не одевает всех, как в армии, все одинаковые формы и тому подобное. Я помню, когда-то еще, когда у нас перестройка началась в Советском Союзе, уже более-менее свободно, можно было говорить все, что хочешь и что не хочешь. Вот, и в журнале «Огонек»-то был такой известный журнал, была одна юмореска такая о том, что один царь вышел однажды на площадь вот, в своем государстве вот, и посмотрел на людей, которые ходят там, где обычно народ собирается на площади, и посмотрел, и видишь, что такое? Один низенький, другой высокий. Это неподобство. Надо, чтобы все были одинакового роста. И он решил издать указ такой: отныне в его царстве все должны быть Ну и кого он поставил, думаете? Все должны быть, как он, такого роста, среднего роста. И что получилось? Что в половина людей его государства постоянно спина болела, потому что они ходили согнутые, чтобы не возвышаться на другие, как Яша у нас он есть. Другие, кто поменьше роста, у них ноги болели, они на цыпочках ходили, потому, чтобы не быть низенькими. Бог не делает так, дорогие. Он не делает нас всеми именно такими в одну. Он принимает нас именно такими, как есть, образованные, необразованные, грамотные, неграмотные, богатые или бедные. Бог принимает все к себе. И поэтому он говорит, и вы, если вы Христовы, то ради созидания тела Господня вы должны принимать тоже друг друга такими, какие есть. Здесь не имеется в виду, что если человек во грехе и говорит, ну, меня Бог создал таким, поэтому принимай меня вот такого, я люблю этот грех. Речь не идет о греховной жизни, а речь идет о каких-то традициях, каких-то обрядах и тому подобном. Но когда люди доказывают только то, что их традиции правильные, их культура праведная, тогда возникают конфликты. А, дорогие мои, разве Бог создал церковь для того, чтобы мы собирались в церкви и конфликтовали друг с другом? Вы найдете такое в Священном Писании? Чтобы Бог собирал нас для чего? Конфликтуйте, когда вы собираетесь. Наоборот, абсолютно нет. Так вот, дорогие, есть такие люди, которые говорят, вот только такая музыка, это правильно. О, это есть церковная музыка. Я Марик, это у нас в церкви был диакон один, он говорит, как это в церкви пианино? Это не музыка, это кощунство, это невежество. Вот физгармонь, да, там, где нужно педалями давить. Вот, или орган, да, это церковное, но не пианино, не пиано. Так он понимал, это был его менталитет. Поэтому, дорогие мои, Писание говорит нам, советует, чтобы мы, подобно Господу Иисусу Христу, принимали друг друга такими, какими мы есть. Потому что Бог не собирает нас для споров. Когда мы начинаем конфликтовать и споров по второстепенным вопросам, не имеющим никакой значимости для нас, мы теряем благословение. Вот оно что. А Бог собирает нас для правильного поклонения. Вот оно что. В церкви нет и не может быть ничего того, что оправдывает споры и разногласия. Вот что говорит нам Священное Писание. И поэтому 14 глава и 15 глава – это суть подлинных христианских взаимоотношений. Итак, второе, что я хотел сказать, не унижай другого человека, что говорит апостол Павел. Это второе в наших взаимоотношениях. Если первое, не унижай совесть другого человека, то здесь говорится, не унижай другого человека. Никакие доводы, факты не дают права унижать и оскорблять ближнего. Вот что пишет Павел. Посмотрите, первый стих. Немощного веры принимайте без споров о мнении. Второй стих. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Третий. Кто ест, не унижай того, кто не ест. Вот оно что. Пятый стих. Иной, отличая день, это касается евреев, потому что у них были особые дни, особые праздники. У язычников или выходцев из язычества, у них не было этого. Поэтому им было абсолютно чуждо, что евреи празднуют какие-то особые дни там или особые праздники, которых они абсолютно знать не знают, что это значит. Поэтому Павел говорит, о, ты отличаешь дни, отличай. А другой рядом с тобой сидящий, он судит о всяком дне абсолютно одинаково. Вот оно что, равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Вот что советует нам апостол Павел. Здесь факт, что в церкви есть разные люди, но что очень важно, что главное в наших взаимоотношениях, это то, что люди разного духовного состояния есть те люди, которые живут в подлинно христианской свободе, а есть те, которые думают, что христианство – это свод постановлений, форма, как сидеть, как молиться, как петь, как одеваться. И они придумают целый свод, пишут конституции и тому подобное, что их трудно читать даже. Так вот, дорогие мои, христианство – это не свод законов, постановлений и правил, исполнение от которых зависит наше спасение, милыми. Наше спасение абсолютно не зависит от церковных постановлений, которые придумывают люди, абсолютно нет. И эти люди думают, что могут благорасположить Бога именно этими исполнениями этих требований. И это было даже в Израиле. Помните, у них было 613 заповедей и постановлений на основании закона, данного Моисея Богом. И они это делали, думали, что в этом есть особая святость. Поэтому смотрите, что он пишет. Принимайте. В члены церкви принимайте таких. Принимайте. Но они уже члены церкви, они уже верующие, эти люди. То есть принимайте, вмещайте их такими, какие есть они на самом деле. Вмещайте их в свое сердце. Не в церковный список, а вмещайте их такими, как есть. Когда речь идет о требовании Писания по отношению к нам, это одна речь. Обсуждению не подлежит, принимать безоговорочно. Но сейчас речь идет о том, чего нету в Писании. А раз этого нету в Писании, принимайте, вмещайте их такими, как есть. Вот оно что. Итак, Павел пишет, споры исключаются в церкви по второстепенным вопросам. Вы скажете, а почему бы не посидеть с ним, да не втолковать ему, как нужно одеваться и как нужно ходить? Нет, дорогими, почему бы не постараться это сделать? А почему, знаете почему? Третий стих. Потому что Бог принял его. А я не принимаю, вы говорите. Потому что мне не нравится. А Павел говорит, Бог его уже принял. Вот такого, как он есть. Бог принял. И поэтому не унижай другого. Удивительно. Это же не я придумал. Это не идея современного христианства, экуменического движения. Абсолютно не об этом речь здесь идет. Здесь другое. Если вы считаете, что ваша традиция выше, чем у других людей, пользуйтесь ею, но не показывайте это в обществе, не унижайте другого человека. Если вы считаете, что ваша традиция, не унижайте, не гневайтесь на этих людей, которые не так поступают, как вы поступаете. Почему? Потому что гнев человеческий не творит правды Божией. Не насмехайтесь над этим человеком и не осуждайте его, этого человека. Посмотрите, стих 10, что говорит. «А что ты осуждаешь брата твоего, или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Вот что говорит апостол Павел, что ты это делаешь. То есть все мы предстанем. А 4 стих, смотрите, «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает и будет восставлен. Почему? Ибо силен Бог восстановить его». Не мы восстанавливаем этого человека, а Бог его восстанавливает. Очень серьезное предупреждение, дорогие мои. И это для верующих людей. Все мы предстанем. Вот оно что. Павел говорит, вы меня можете судить сколько угодно. Он говорит, я уже много наслышался за эти годы, много знаю. Вот оно что. Правда, Павел не говорит, что мне очень нравится, когда вы меня осуждаете. И это к этому нельзя привыкнуть, дорогие мои. Но здесь совершенно другое. Павел думает о братьях и сестрах. Он думает о верующих в церкви. Он думает, как домостроитель, а от домостроителей требуется верность кому? Не традициям, не обрядам, а верность Богу, чтобы церковь возрастала. Вот оно что. И поэтому особенно Павел осуждает, когда люди бесцеремонно осуждают других людей, делают бесцеремонно какие-то поправки и тому другое. Это страшно. Осуждение не приветствующее. Поэтому дальше, что я хочу сказать, следующее, третье из того, что я прочитал. Почему не унижайте? Потому что, как я уже сказал, Бог его принял. Вот оно, что говорит Священное Писание. Вот это здесь опасность большая. Не принимая этого человека, которого Бог принял, мы противоставляем себя Богу. Бог его принял, а мои стандарты выше, чем твои, Господи. Вот о чем люди эти говорят, вот о чем Павел хочет напомнить. То есть его стандарты этого человека, этого законника выше. Поэтому теперь каково положение этих людей? Кто ты, говорит Павел, отвечай. 4 стих. Кто ты, он говорит, отвечай. Кто ты, осуждающий раба, чужого? И поэтому когда-то Бог задал подобный вопрос Иову. «Кто ты?» – он говорит. «Ну-ка, стань передо мною, и я буду спрашивать тебя». Вот о чем говорит Священное Писание. Писание говорит, вот оно, что он приводит притчу. Один был должен 100 динарий, другой был должен 10 тысяч талантов. Вы помните, какой конфликт там возник? И поэтому Господь призвал этого, который должен был 10 тысяч, и он поставил его, «Отвечай». Как же ты не мог простить этого или продлить ему, который должен был тебе 100 динариев, когда я тебе простил 10 тысяч талантов? Бог принял его, а ты не принимаешь. Откуда Бог вытащил нас? Помните, пророк Исаия, обращаясь к Израилю, говорит, «Посмотрите на глубину рва, из которого вы извлечены». Вот что мы должны помнить, дорогие мои, что каждый из нас в действительности был погибший, безвозвратно погибшим грешником. И если бы Бог не воскресил нас, не вытащил нас, нам бы век веков мучиться в адских мучениях. Но мы, получив спасение, теперь мы ставим свои стандарты по отношению к другим людям. Вот оно что. Израиль забыл о том, что Бог избрал их не потому, что они были многочисленнее других людей, не потому, что они были мудрее или святее, или чище. И Бог им напоминает, вспомни, что ты ничем не лучше, чем других людей. Почему ты считаешь, что язычники, эти люди, хуже, чем ты? Вот да, Израилю принадлежит спасение, а им это дрова для адского мучения. Поэтому Бог напоминает это, и Он говорит, кто ты, осуждающий чужого раба? Итак, не судите, братья, дорогие сестры, когда мы судим других людей, мы отнимаем власть у Бога, у Господа Иисуса Христа. Почему? Христос сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле, и больше никому из нас не дана. А мы начинаем судить, то есть Если мы начинаем судить, тогда мы показываем, что нам дана власть судить других людей. А Христос говорит, что нету, только Ему дана всякая власть, больше никому. И поэтому, судя других людей, мы посягаем на то, что нам не принадлежит. Вот наши взаимоотношения. То есть мы узурпируем ее у Иисуса Христа, чего не должно быть. Поэтому Бог не судит никого, Он весь суд отдал нам, Сыну отдал, а мы берем и судим. А Писание говорит, что Бог весь суд отдал Христу, Сыну Его. Поэтому, судя другого, мы отнимаем власть у Христа, ту власть, которую Бог дал Ему. Мы отнимаем ту славу, которая принадлежит Христу. А Писание говорит, не отдам моей славы никому. Вот что говорит нам Священное Писание. Поэтому, дорогие мои, наши взаимоотношения должны осуществляться не на основании свободы, которую дарует нам наш Господь Иисус Христос, а на основании того, что служит нашему взаимопониманию, что служит нашему единству, что служит нашей гармонии в общении друг с другом, что служит созиданию тела Господнего для Его славы. И если то, что мы делаем, ради этого стоит пожертвовать свободой. И поэтому Павел говорит о том, что я могу жить в скудости, могу жить в изобилии, проблемы нету. Я вовек не буду есть мясо, если это служит причиной проблемы для других людей, то есть для созидания. Павел, почему ты так поступаешь, спрашивает у Павла. А он говорит, я поступаю потому, чтобы не дать повода ищущим повода. То есть, а ведь я имею свободу поступать так. Он и говорит в послании Коринфянам, в первом послании, 15 главе. Посмотрите, как он там объясняет стих за стихом, что он мог бы, но он этого не сделал. Поэтому пусть Господь поможет нам, дорогие мои, чтобы мы в действительности научились жить в общении друг с другом для Его славы. Если Господь позволит нам дальше, в следующее воскресенье мы продолжим эту тему и посмотрим на некоторые другие вопросы о том, что апостол Павел говорит о том, что есть более высокая цель, когда мы свою жизнь посвящаем для Господа. Только живите для Господа и ищите того, что служит к миру и взаимопониманию. Вот о чем он говорит. И поэтому помолимся сейчас, попросим у Него, чтобы Он помог нам уразуметь все это. Слава нашему Богу! Аминь!